Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Доброго всем здоровья, дорогие братья и сестры.
Первая тема, которую обсудим – в Екатеринбурге открыли Ельцин-центр. Президентский центр имени Бориса Ельцина открывать приехал сам президент России Владимир Владимирович Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Они в течение часа осматривали выставку, посвященную первому российскому президенту в сопровождении вдовы бывшего главы государства Наины Ельциной и его дочери Татьяны Юмашевой. Перед церемонией открытия президент и премьер возложили цветы к памятнику Ельцину, установленному у президентского центра. «Борис Николаевич хотел, чтобы наша страна стала сильной, процветающей и счастливой», заявил Путин. «Он обладал волевым, прямым, мужественным характером, способностью проявлять предельную решимость. И во многом благодаря этим его качествам наша страна не свернула с избранного демократического пути развития». Глава государства поблагодарил создателей центра, а также выразил надежду, что Ельцин-центр станет важной просветительской площадкой. Отец Алексей, вот успели или не успели побывать в новом центре, и каким президентом остался Борис Ельцин в вашей памяти?
В открытом центре я не был, не успел побывать. Да, наверное, уж и не успею.
Почему? Он же работает там, новые... Какие-то студии открываются, все туда сейчас переезжают.
Ну, если только вот какая-то нужда заставит по какому-то случаю.
А так, творческие вечера, кстати, там проходят.
Может быть, такое произойти, да. Но, с другой стороны, конечно, я согласен, что вот таких вот площадок, как говорят, для творческих встреч, для каких-то организаций хороших, наверное, нужно побольше иметь в городе, чтобы люди могли и пообщаться, и что-то новое и полезное для себя, доброе знать. То, что это помещение, это здание названо в честь Ельцина, ну, наверное, тоже неплохо. Действительно, это все-таки был первый президент страны. Как бы люди ни относились, отношения тут ничего не сделаешь, не скроешь. Оно достаточно двойственное все-таки к нашему первому президенту. Но нужно не забывать, что это была немножко такая смутная эпоха. И Борис Николаевич Ельцин, он все-таки был во многом продолжение своего времени, дитя своего времени. А родился он и вырос, и воспитался, и сформировался как человек все-таки во времена советские. Какие-то оценки ему делать я, наверное, не смогу и не стану, это не очень и хорошо, но можно повспоминать те времена ельцинские, так называемые, что тогда происходило с людьми, со страной, тем более, что уже 20 лет так в среднем примерно прошло, выросло ведь новое поколение людей, тех людей, которые совершенно даже...
Уже больше 20 лет прошло.
Ну, так вот в среднем.
С 91-го года вот он пришел к правлению.
Ну, и до до 90 какого там.
Ну, в 91-м он стал президентом.
Ну, вот пусть примерно вот такой вот срок. А что происходило? А происходили очень интересные вещи в стране. Все кипело, бурлило. Вот такой возбужденности, я думаю, что у нас сейчас вообще уже невозможно произвести снова. Она, наверное, была производной вот такого затишья, которое многие годы существовало в стране, и все это как в каком-то котле кипело, пока крышку не сорвало, и все это понеслось. Было много интересных вещей, было много и безобразий, и хаоса. И в этом хаосе, в этой смуте, наверное, трудно было человеку любому, будь Ельцин то или другой какой-то человек, ну как-то очень четко увидеть ситуацию, выстроить те позиции, которые нужны и полезны для страны. Ведь мы же все-таки вышли из Советского Союза, и ориентироваться в новой ситуации было ведь не так-то просто. Это и происходило с обывателями. Я помню, какие были огромные ожидания у людей. Просто ожидания на все на свете. На то, что американцы нам помогут, на то, что европейцы нам помогут, на ожидания на то, что сейчас вот придет новая экономика и все поднимет, все что-то каким-то чудом исправит. К церкви, в том числе к религии, даже не конкретно православной церкви. Но туда включались и различные предсказатели, астрологи, экстрасенсы. В общем, все на свете, все люди ждали от них, что вот они чего-то сейчас на блюдечке человеку выложат. Эти ожидания, ну, это и совершенно естественно, у людей не оправдались. Но вот эта эпоха этой смуты, неразберихи, она, мне кажется, выявила одну очень важную вещь. Как мне вот показалось, оказывается, наш советский рабочий, наш труженик, наш крестьянин, наш, что называется, вот, союз серпа и молота, оказывается, вот эти наши хваленые, перехваленные советские труженики, они не умеют, не любят и не хотят работать. Вот с этим я очень очевидно столкнулся. Вот как ни странно, кругом мир, труд, май, что слава труду, передовики производства. А когда дело дошло до реального труда, который бы человек бы мог, ну что ли, вложить без формальностей каких-то, организовать свое производство, то оказалось, что склонны-то люди больше, ну, бездельничать, даже если им труд приносит какую-то материальную выгоду. Сидит человек, у него ничего нет, ему говорят, сделай вот это. Он говорит, не буду, тут же надо трудиться. Ну, ты же что-то получишь. Ай, не надо мне ничего. Вот какое-то вот было такое поколение людей, все-таки советских, именно с таким, можно сказать, своего рода наплевательским отношением к жизни. Вот что, мне кажется, выявила эта эпоха этой смуты и неразберихи. И что мы до сих пор, к сожалению, хлебаем, потому что и нас иногда партию, правительство, там, президента, церковь, кого там, американцев, европейцев обвиняют, что те неурядицы какие-нибудь у нас экономические в стране, все из-за этого. Я думаю, что неурядицы, они, конечно же, прежде всего у нашего народа, у нас с вами. Пока, к сожалению, стабильно, ровно, аккуратно и настойчиво мы трудиться, просто работать, создавая какое-то благо, не всегда даже оплачивая, мы к этому до сих пор оказываемся не готовыми.
Ну и все-таки вот возвращаясь к строительству Ельцин-центра, как на ваш взгляд, украсит это строение наш город?
Я его не видел, наверное, украсит. Я думаю, что нашему городу хуже ничего не станет. Пусть строят побольше самых различных зданий. Пройдет время, и вот сейчас ведь тоже своего рода такая какая-то неразбериха вот в этих строительных делах. Придет время, и оно расставит все на свои места, и люди, следующее поколение, они скажут, вот как безобразие понастроили, или нет, да ничего, это можно все терпеть еще, все это можно сохранить. Угу. Поэтому они уже, им уже и решать. Большое видится на расстоянии, как сказал поэт.
Ну, то есть надо немножко подождать.
Да, подождать, я думаю, все. То, что к житью, да, как в народе говорили, выживет.
Раз уж начали про Ельцин-центр, то давайте поговорим и о визите Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Медведева в наш город и об итогах этого визита. Вот напомню, Средний Урал посетили президент России Владимир Путин и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Предметом внимания главы государства стал целый ряд вопросов и объектов. Президент провел заседание Госсовета, проверил выполнение майских указов и открыл Ельцин-центр. Одним из важных мероприятий стало заседание Госсовета по импортзамещению. Дальше цитата. «Задача состоит не в том, чтобы любыми способами заменить импортные товары отечественными», подчеркнул президент России Владимир Путин. «Необходимо наладить массовый выпуск именно качественной российской продукции, причем по приемлемой экономически обоснованной цене, способной на равных конкурировать с зарубежными аналогами, как на внутреннем, так и на внешнем рынке». Важной частью программы визита президента России на Средний Урал стало посещение им физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» и театра драмы в Нижнем Тагиле. Тот и другой объекты были построены и реконструированы по прямому поручению Владимира Путина и финансировались за счет средств бюджетов всех уровней. Ну и, конечно, в Екатеринбурге, как мы уже говорили, вот он открыл Ельцин-центр. Отец Алексей, вот лично вы почувствовали близость президента? Вот тот факт, что Владимир Путин приезжал на Урал, как-то остался вообще в вашей памяти? Или вы остались равнодушны к этому событию? Ну, как приедет, как приехал, так и уедет.
Ну, видимо, все-таки почувствовал какую-то близость. Хотя о визите президента, признаюсь, я узнал вот только от вас. Но вот когда вот он был, я вот что-то такое чувствовал, вот, что что-то происходит. Не знал, правда, что. Но что-то все равно
Владимир Путин
внутренне чувствовал. Ну, а если отложить шутки в сторону, то если хорошие власти, когда хорошие руководители, правители, то рядовому гражданину вовсе даже и не знать, не обязательно знать, что это за люди, куда они поехали, зачем они поехали, что они делают. И близость к руководителю, к президенту, наш брат-обыватель должен чувствовать прежде всего через кошелек. Если у нас в кошельке так потолще, значит, все, президент к нам поближе. Ну, ничего не сделаешь, ведь страна – это хозяйство. Так вот просто посмотрим, без всякой сакрализации власти, как у нас любят иногда, почему-то вот и у нас, и в других странах, какой-то такой священный, трепетный характер придать власти. А я бы вот так по-христиански больше, по-евангельски на это вот посмотрел. Вот есть большое хозяйство, государство. Есть человек, который одним управляет звеном этого хозяйства, другой там отвечает у нас за курятник, этот у нас за скотный двор, а этот отвечает в целом за хозяйство. И важно, чтобы каждый хорошо трудился на своем месте и отвечал за свое место. Президент пусть своими делами занимается и в мои не суется, а я вот дворник, дядя Ваня, я мету двор, и все, я не лезу к нему, ведь не подсказываем, как страной управлять, и все. И мы друг друга уважаем, потому что я делаю добросовестно свое дело, и он делает добросовестно свое дело. Вот, честно говоря, мне такая модель отношения человека, власти, экономики, управления, ну, что ли, больше по душе. Ну, кому-то вот нужен, видимо, такой немножко священный, что ли, трепет перед власть имеющими. Говорят, что те люди, которые побывали у власти, так они вообще в некотором опьянении находятся от этой власти и стараются как-то именно так, такой образ свой создавать. Но это ведь нездоровые вещи. Вот недаром ведь была такая традиция, я не знаю, насколько она только христианская, но хотя совершенно христианская, что император, когда вступал во владения свои, там, или король, то ему предлагали мрамор, приносили, чтобы он должен выбрать был на свою гробницу определенный мрамор уже заказывать сейчас. То, что ему понравится, чтобы на его границе. То есть указывалось человеку, ты помнишь, все-таки ты человек-то смертный, ты не какое-то там такое волшебное изваяние и божество. Вот так, я думаю, нужно и относиться к руководителям страны. Уважать за их, за труды. Ну, если нужно, где они, люди ошибаются, то у нас есть все-таки какие-то возможности повлиять, и есть механизмы на правителей, чтобы они справлялись со своими задачами. Ну и самое главное, я думаю, что каждый человек должен на своем месте. Вот хочешь благи стране, миру, церкви, христианской семье, самому себе – делай прежде всего свое дело, отвечай за него, и чем лучше ты его сделаешь, тем лучше будет всем.
А напоследок предлагаю, вот раз уж мы про Екатеринбург начали, то давайте Екатеринбургом и закончим. Открыли один из долгостроев в нашем городе, новый торговый центр «Пассаж». Я напомню, что раньше это было здание торговой биржи, потом одним из крупных центров «Пассаж», памятник архитектуры, между прочим. В 2012 году, 8 марта, начался снос здания под оглушительные протесты горожан, которые, к сожалению, не помогли. Старое здание снесли и построили новое. Ну, естественно, протесты горожан были основаны на том, что это памятник архитектуры, но в то время застройщик пообещал, что то, что является, а именно части барельефов, которые были на здании, вот то, что является вот этим вот памятником архитектуры, он каким-то образом сняли и упаковали, и в новом торговом центре это где-то якобы должно было найти место. Недавно открылся все-таки «Пассаж». По факту там сейчас работает только первый этаж, на котором расположена новогодняя ярмарка. Ну и последний этаж, там кинотеатр и фудкорт. Многие горожане призывают жителей города в знак протеста не ходить в этот торговый центр, потому как считают, что постройка все-таки незаконна, права на которую просто куплены за деньги. Ну то есть по факту был объект архитектурного наследия, потратили деньги застройщики, купили права на это здание и сказали, что ну и что архитектурное наследие. Вот мы хотим тут построить новый пассаж, вот, собственно, мы его и построили. И горожане теперь, естественно, недовольны. Отец Алексей, вот были ли уже в новом торговом центре, и как считаете, вот стоит ли ничего там не покупать и присоединиться вот к этому вот протестному движению? Ну, якобы, раз уж не смогли остановить строительство, так пусть теперь
стоит... Задушим врага!
Да, пусть теперь стоит пустой, и не нужен он горожанам.
Я специально даже сегодня, ну, не совсем специально, но проходил мимо, решил взглянуть на это здание. Честно говоря, ничего там не разглядел. Какое-то массивное такое здание, стена, какие-то украшения на нем. Ну, и ладно, что не разглядел, ничего такого ужасного. Хорошо, что у нас есть неравнодушные люди. То есть те люди, которые не спят, не дремлют, они отслеживают эти ситуации. И действительно, да, протестуют обязательно. Я думаю, что это даже не так важно, что они отстояли вот там какой-то памятник или еще что-то. Важно, чтобы чиновники, власть придержащие, бизнесмены, они знали, что не все для них разрешено, не все проходит безнаказанно. То есть, что найдутся люди, которые в определенный момент могут опротестовать их решение.
Но люди-то нашлись, только вот толку. А, собственно, торговый центр построен.
Ну ничего, толку-то все равно же ведь. Беспокойство же причинили. А в следующий раз уже кто-то задумается, а стоит ли рисковать. Кто его знает, репутации может быть, придется рисковать своей карьерой, а даже, может быть, придется и денег лишиться. Хотя, конечно, я бы вот так грудью ложиться за пассаж, может быть, не стал. Ну, наверное, потому что у меня с детства не очень воспоминания такие приятные, как говорят, ассоциации с этим зданием, магазином.
Почему?
Помню советские времена. Ну что вы, приходишь с матерью в магазин, на народу, жуть.
Пассажа именно.
Да, конечно же. А не было никаких магазинов-то больше. Нигде ничего не продавали. Народу какие-то очереди жуткие. Товаров нет никаких. И все толкаются, все пихаются. Вот чтобы из конца в конец пройти этого пассажа, я не знаю, тут со всеми пуговицами расстанешься на свете. И вдруг где-то надо занять какую-то очередь. 3 часа стоять, чтобы купить там какую-то вещь. Мама, пойдем, ну, я не могу. Да потерпи, ты где ты завтра в чем пойдешь? Вот, наверное, это с детства у меня закрепилось, осталось. И поэтому какая-то нелюбовь к таким вот большим всяким магазинам сохранилась. Поэтому внутренне как бы я ничего такого, какого-то переживания у меня все-таки нет. Но думаю, что, конечно же, сохранять памятники архитектуры, беречь старину по возможности, все, что... Тем более наш город, если честно-то говоря, не так уж и богат этими памятниками. Попросту говоря, их даже вот по сравнению с другими городами, их вообще нет у нас никаких памятников-то, так по большому-то счету. Ведь для такого города вот те маленькие островки, это же капля в море по сравнению с какими-то, ну, старыми городами России. Ну, я не беру, которые во время войны там пострадали, были снесены. Там же на каждом шагу порой. И тем более, наверное, да, вот еще, что когда я проходил мимо пассажа, я смотрел на различные торговые здания, новостройки, я думал, а вот пройдет 50 лет, 100 лет, это будет считаться памятником архитектуры или нет? Так когда их будут сносить, так же горожане груди будут вставать за эти стекляшки и бороться, и говорить, не троньте, не смейте этого ничего разрушать. Мне вот этот вопрос, между прочим, интересен. Ведь не развалится они, наверное, за 100 лет-то что-нибудь стоит от них.
Ну, что-то останется.
Останется. Наверное, да, будут они считаться... То есть, опять же, ведь нужно еще не только, если штуковина сделана там 1000 лет назад, ну, 1000, ладно, допустим, 300 лет назад, то обязательно ее нужно хранить. Ведь всякого безобразия много 300 лет назад делалось, и некрасивых совершенно вещей, и уродства, не надо, какая-то вещь, даже шуруп сделан, если он 2000 лет назад, он все равно, конечно же, ценность. Но вот эти вот вещи там, я, честно говоря, не всегда думаю, что надо просто, ну, так переживать о тех вещах, которые, может, не какую-то культурную ценность, такую небольшую представить. Так историческую больше, что ли, сказать. Историческую. Если вместо них создают другие красивые вещи. Ну, что делать? Что делать? Проходит эпоха. Берем мы какие-то древние города, Новгород. Вот там первый слой заселения, второй, третий, такой-то век, такой-то век. И все здесь стояло. И все стояли памятники архитектуры. И ушли они туда вниз. И ушли в исторический слой. И на их месте возникли новые дома, новые люди пошли. Но другое дело, что там была преемственность. Преемственность с этими внизу находящимися слоями. Так вот, дай Бог, чтобы у нас при наших постройках, в наших делах, вот все-таки мы сумели сохранять вот именно даже вот эту преемственность. Не борьба за то, чтобы там все стояло, как стоит, а вот именно вот эта традиция, чтобы какая-то из глубины она шла и помогала нашим новым творцам вот создавать действительно достойные вещи, которые через 100 лет показать будет не стыдно.
Отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, был сегодня в гостях радиопрограммы «Точка зрения». Мне осталось только напомнить, что программу вела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!